Огромная радость быть снова с вами. Замечательное время. Я знаю, что многие из вас уже говорили мне, и я то же самое считаю, что это особое время во всем годе. И я хочу особо благодарить Джона МакАртура, благодарить всех сотрудников за любовь к Христу, которая является нам гостеприимством. Я думаю, а почему это время настолько особенное? И вы знаете, я вспомнил известную сцену из книги Шекспира о Генри V, когда Генри говорит своим малочисленным людям перед тем, как они идут в битву. И он, обращаясь к ним, говорит так: «Нас немного, но мы счастливые немногие, мы группа братьев, потому что тот, кто сегодня прольет кровь свою со мной, будет моим братом». И это то, что делает это время особенным, то, что снова и снова привлекает нас сюда, потому что мы в битве сражаемся той же самой войной за нашего господина и нашего генерала Господа Иисуса Христа. Мы с вами группа братьев, но в то же время мы должны признать, что мы приходим с абсолютно разных обстоятельств, из абсолютно разных церквей, которые здесь представлены. Я хочу даже спросить вас сегодня утром, какой же у вас, как ваша битва выглядит, как вы описали бы отношения с другими лидерами в церкви, с членами вашей церкви? Наслаждаетесь ли вы здоровыми отношениями, когда у вас есть взаимное уважение и честь, взаимная забота и служение? Может быть, вы служите в церкви, где они уважают и чтут вас, но даже, можно сказать, до нездорового степени. Они целуют землю, где вы ходите, они смеются над каждой шуткой, которую вы говорите. Они применяют каждую идею, которая у вас есть. Ну, на самом деле, такое маловероятно. Но если это истина, то, наверное, люди бы хотели бы с вами сегодня поговорить после этого раздела. Возможно, вы служите или несете служение в трудном месте, где, вне зависимости от ваших чувств к людям, они редко делают то же самое взамен. Они не похожи, что они уважают вас, не ценят ваше служение, они не отвечают на ваше учение. В их разуме, возможно, они думают, что вы часть проблемы, которая есть в церкви. Возможно, вы находите себя в обстоятельствах, где все, что мы только что перечислили, присутствует в одной и той же церкви. Вы знаете, быть лидером в Церкви Христовой – это опасная обязанность. И очень часто наш дух, можно сказать, возносится в присутствии Божьем, но очень часто бывает так, что дух находится в долине плача, скорби, одиночества. Но вы знаете, иногда наивысшие моменты и самые низшие моменты происходят в один и тот же день. Подумайте, в течение 24 часов Моисей общался с превоплощенным Христом на горе Синай, и затем в этот же день он должен был с невероятной безнравственностью и пьяной вечеринкой встретиться. Или был на горе Кармил, и затем в течение 24 часа он был в пустыне. В течение одного дня служения нашего Господа, он в один день, который мы читаем, толпы собирались, чтобы послушать его. Его братья, неверующие братья, пришли для того, чтобы взять его силы и увести назад в Назарет, потому что они думали, что он вышел из себя, он вне ума. И фарисеи обвиняли его в том, что он был движим дьяволом. Не самое лучшее переживание, наверняка. Возможно, вы испытываете что-то подобное, но как мы, как лидеры Церкви Христовой, должны сохранять духовную стабильность, вот этот духовный эквилибриум, вне зависимости от тех различных обстоятельств, в которых мы оказываемся? Ответ мы находим в первом послании Павла Коринфянам. Лидеры, члены церкви в Коринфе рассматривали апостола Павла, его служение абсолютно по-разному. Некоторые, можно сказать, практически поклонялись Павлу. Я Павлов, он мой герой. Некоторые, вполне возможно, конечно, имели библейский правильный взгляд на его служение. Другие же в Коринфе, можно сказать, демонизировали Павла. Они говорили, что он был очень слабый, его личность слабая, невпечатлительная. Его весть была очень простая, в ней не было никакой мудрости. Они думали, что его проповедь на самом деле не хватало того блеска, которого они ожидали от своего проповедника. Они серьезно ставили под вопрос его мотивы. Некоторые даже ставили под сомнение, был ли он на служении ради денег и сексуальных удовольствий от женщин. Для этой группы Павел был козлом отпущения всего, что было неверно в церкви Коринфе. И только подумайте, все это в служении Павла, в нем было в одно и то же время. Павел старался служить этой церкви во время 18 месяцев, которые он нес служение там. И после того, как он ушел из церкви, он пытался также пасти их на расстоянии. Но мы видим, как же Павел сохранял стабильность во всем этом. Как он сохранял баланс в служении с теми огромными реакциями, которые происходили у людей на его служение, на него самого. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, Павел открывает нам свое сердце, и он говорит, что он думал и что мы должны думать в отношении того, чтобы выжить в испытаниях и в триумфах служения. Это здоровый баланс, который помогает нам, с одной стороны, понимать, что у нас не должно быть какого-то клуба наших последователей, хотя они у нас, конечно, они есть. Но, с другой стороны, он хранит нас от того, чтобы мы не разочаровались и чтобы мы не ушли в сторону куда-то. Это такой прекрасный баланс, чтобы мы могли думать о своем руководстве в церкви. И мы читаем и находим это из сердца самого Павла и самого его понимания руководства. Итак, первое послание к Коринфянам, 4 глава, начиная с 1 стиха. Давайте прочитаем. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. А домостроители же требуются, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Со всеми теми проблемами в Коринфской церкви, которыми вы знакомы, одна была очень явна для Павла, та, с которой он начал, обращаясь. И так это были различные споры, разногласия, потому что были группы в церкви, которые сравнивали себя или ассоциировали себя с известными лидерами в то время. И вы можете посмотреть в первой главе, в 11 стихе, это была проблема, которая, можно сказать, заставила Павла писать то, что он написал. Он говорит, в 11 стихе, «Ибо от домашних лоин сделалось мне известным у вас, братья, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». И это была проблема, и Павел, понимая, что проблема, реальная проблема, которая стоит за этими разделениями, это непонимание природы христианского руководства. И начиная с 3 главы, Павел исправляет их, показывая свое понимание духовного руководства и показывает нам также путь, по которому мы должны идти. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, с 1 стиха, Павел показывает нам 3 ключевых истины в отношении духовного руководства церкви, чтобы мы могли сохранять духовную стабильность во время подъемов и спадов. Давайте рассмотрим эти истины вместе. Так, первая истина. Следующее. Помните свое истинное положение. Помните свое истинное положение. Посмотрите на первый стих. Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Плотское понимание некоторых коринфян заставило их думать о лидерах неправильно. И некоторые лидеры, они, можно сказать, переносили это и подтолкнули к этому. И поэтому Павел, начиная с 3 главы, начинает объяснять отношения, которые должны иметь все коринфяне, включая лидеров. Посмотрите в 3 главе, 5 стихе. Он говорит, кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Затем Павел начинает показывать, что он хочет сказать, и он делает это в двух ярких метафорах, чтобы показать правильное понимание в отношении руководства. Первая метафора начинается в 5 стихе 3 главы и идет до первой половины 9 стиха. Это сельскохозяйственная метафора. Он сравнивает верующих с полем Божьим, и что все верующие, включая Павла, Петра, Аполлоса, они просто соработники на Божьей ниве, на Божьем поле. Вторая метафора, которая начинается в середине 9 стиха и идет до 17 стиха 3 главы, это метафора или сравнение с архитектурой. И Павел говорит, церковь – это как здание Божие, как храм, который строится. И лидеры, они являются также сотрудниками, соработниками в этом строительном проекте. В 4 главе 1 стихе Павел показывает третью метафору. Он говорит, пусть каждый разумеет нас таким образом. И повеление «должен разуметь» означает иметь ценность в отношении чего-то, вот, связанную с вычислением. И Павел говорит, я повелеваю вам рассчитать ценность лидеров в церкви таким образом. Вот каким образом Павел думал о своем собственном руководстве, о своем собственном положении. Это то, что должны иметь, или то понимание, которое должны иметь лидеры и люди в церкви в Коринфе, и также в нашей церкви, то, что они должны думать о руководстве в церкви. И он говорит, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых. Слово, переведенное как «служителей», оно появляется только здесь, в Новом Завете, в классическом греческом языке, относится в отношении людей, которые были гребцами на галерах, на самом нижнем уровне. Но, можно сказать, это слово относилось к каждому сотруднику или помощнику, который получал свои приказания от другого человека. Можно еще сказать, что это был младший офицер, который переносил свиток, когда подавал Иисусу Христу, чтобы он прочитал, или о молодом Иоанне Марке, когда он описан как служитель. Но смысл в том, что когда мы думаем о себе как о служителях или соработниках, помощниках Христа, которые отвечают перед Ним и получают свое приказание от Него, наше положение – это смиренные помощники Христа. Мы никогда не должны думать о своих позициях, как о превознесенных. Мы не глава церкви, мы не президенты церкви, мы не должны думать о себе или провозглашать себе как доктор, почтенный, какой-то еще другой, какие-то другие себе придумывать титулы. Когда мы размышляем о своем положении, мы должны думать о себе, что мы лидеры, но мы служители-лидеры. И Господь сделает очень ясно, какое руководство Он ожидает в Своем Царстве. Он сказал в Марка 10 главе 43 стихе, «Всякий, желающий быть большим среди вас, да будет вам слугою, и всякий, кто хочет быть первым среди вас, да будет всем рабом». Этот титул напоминает нам о нашем правильном положении. Мы просто сотрудники, мы помощники Христа, мы получаем от Него свои приказания, и мы не имеем никакой значимости без нашей связи со Христом. Но здесь также можно увидеть ободрение, что мы просто служители Христовы, потому что это означает, что церковь — это в итоге не моя ответственность. Поле, на котором мы несем служение, оно не наше, здание не наше, мы просто сотрудники. Этот дом не наш, мы только служители в нем. Это наше настоящее положение. Но посмотрите, мы помещены в одну определенную категорию служителей. Смотрите, в первом стихе он говорит «домостроители». Он говорит, пусть каждый разумеет нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Мы соработники, помощники Христовы, и как Господин наш, Он предписывает нам определенные обязанности, и мы должны управлять этими обязанностями. Домостроители в первом веке были служителями, которые управляли различными обязанностями вот в большом доме. Очень часто домостроители были рабами, не всегда, но очень часто. В то же время он наблюдал за всем остальным домом, что было абсолютно совершенное в отношении того, что мы делаем. Он был ответственным за все состояние своего господина. Из того, что у него было, он каждый день должен был выдавать другим рабам. И он даже очень часто, говорится, управлял детьми господина до тех пор, пока они достигали определенного возраста. Тит напоминает нам, что мы, как пасторы, являемся домостроителями, управляющими, или в общем смысле мы управляем все, что происходит в Доме Божьем, в церкви, в которой мы несем служение. Титу 1 глава 7 стих. Мы домостроители. Этот титул напоминает нам, что у нас нет права принимать независимые решения в отношении Дома Божьего. Мы должны держаться Его предписаний, Его приказаний в отношении того, что Он хочет, чтобы происходило в Его доме. И эти приказания даны нам в пасторских посланиях. Мы не должны придумывать эти решения. Нет, это не наш дом. Мы должны быть послушны тому, что дано нам. Кальвин пишет, он говорит, пастор должен применять сам не свою работу, а ту, что Господь ему дал. Мы служим полностью под управлением нашего господина. Но Павел также здесь идет дальше, еще к одной ответственности, которая лежит в ответственности нашего руководства. Да, мы управители, но посмотрите, мы управители или домостроители тайн Божьих. Я думаю, что вы знаете, слово «тайн» относится к истине, которая была неизвестна до этого. Если бы Бог не открыл, она была бы неизвестна. Но та истина или та тайна, которую Бог решил открыть. В какое-то время слово «тайна» относится только к Евангелию. Например, в послании к Римлянам 16 главе 25 стихе. Но используя множественное число «тайны», Павел, вероятно, подразумевает все истины, которые Господь открыл. Другими словами, мы управляющие Слово Божьего, которое включает Евангелие Христово. У нас много различных обязанностей, как у лидеров Церкви Христовой. Мы должны вести овец. Мы должны защищать овец, мы должны заботиться об овцах. Но наша наивысшая обязанность – это питать овец. Или использовать метафору управитель. Наша основная задача – раздавать еду господина другим служителям. Мы призваны раздавать его слово, но не свое. Во время моего служения здесь, в Церкви Благодати, Джон очень часто напоминал нам, в чем наша ответственность заключается. Вот как мы должны думать о себе. Как проповедники, я не шеф-повар, я не составляю еду, я только официант, и моя задача донести эту еду до стола и не развалить ее, не испортить. Если мы хотим защитить духовную стабильность, вне зависимости от того, что мы, где мы находимся. Мы должны помнить о своем положении. Мы только служители Христовы. Мы подчиняемся Его приказам. Мы ответственны за управление того, что принадлежит Ему, а не нам. И наша первостепенная задача – это управлять. Управлять и также доносить Его Слово. Мы служители, которые не дают нам превозноситься. Но в тот же момент мы служители Христовы, и это не должно принимать нашего положения. Есть также вторая ключевая истина, которую мы должны помнить о своем руководстве. Мы не только должны помнить свое реальное или истинное положение, также мы должны помнить истинный стандарт. Помните истинный стандарт, вторая истина. Вы знаете, все правительства, которые представлены здесь, они понимают важность того, чтобы был один стандарт в отношении культуры или в отношении измерений каких-то. Здесь, например, в Соединенных Штатах наша Конституция дает власть Конгрессу изменять стандарты в отношении веса и измерения. И что-то, например, не изменилось, но только после 50 лет Конгресс что-то начал изменять. Но есть определенные средства измерения. И представьте себе, если бы этого не было. Если бы не было, насколько трудно было производить различные торговые операции и так далее. В недавние годы с глобализацией различные стандарты снова стали возвращаться. Я, кстати, заметил недавно. Пытались ли вы купить рубашку в недавнее время? Рубашки, которые я покупал недавно, они подходят ко мне, и я удивился, где несколько недель назад я пошел в магазин, пытался купить рубашку того же размера. И, кстати, я пытаюсь избегать рубашек, которые для худых специально. Но вне зависимости от этого, я пытался померить рубашку того же самого размера, который у меня есть и который мне подходит нормально. И я увидел, что они абсолютно не подходят. Некоторые рубашки я одеваю, и они очень тугие, а другие я одеваю, они как будто бы висят на мне как мешок. Вы знаете, у каждого производителя свои собственные стандарты. Та же самая проблема может существовать или существует в церкви сегодня. Есть нечестное количество стандартов, чтобы измерять успех служения, и большинство из них, все, кроме одного, неверные. Павел говорит, что есть на самом деле один истинный стандарт измерения успеха служения. Посмотрите на второй стих. От домостроителей же требуется, говорит апостол Павел, чтобы каждый оказался верным. Это прекрасное слово «верный». И есть два нюанса в отношении слова. Если вы посмотрите, то вы увидите два основных нюанса. Во-первых, это слово в отношении к нашему господину, если мы оказываемся верными или мы остаемся верными ему. Верность нашему господину. Также, если мы остаемся верными наших обязанностей, то мы говорим, что мы зависимы. И можно сказать вот эти две концепции в этом слове. Наш стандарт или стандарт Господа в отношении успеха, то, что мы остаемся верными Ему, Его личностям, и зависимы от Него в тех обязанностях, которые Он предписывает нам. И в Новом Завете мы читаем много людей, которые описываются. Это Тимофей, Тихик, Епафрас, Силуан, Моисей, Павел. И все они описаны как верные Господу. Евреям 3:2 говорит, он был верным тому, кто поставил его. И это описывает нашего Господа. Он описан как верный. Он был верен Отцу. И Джон напоминал нам вчера, что он исполнял только волю Отца. он говорил только слова отца, он был верен отцу, и он был зависим в тех задачах, которые были предписаны ему от отца. И наш абсолютно верный Господь желает, требует от нас или оценивает наше служение, основываясь на нашей верности. Гордон Фи пишет, ни способность говорить хорошо, ни мудрость, ни какие-то, ни какой-то успех по стандартным требованиям, но верность тому, что Бог верил его служителям. Джон Пайпер пишет, Господь вознаграждает верность превыше плодоносности, что ставит нас на самом деле на одну и ту же ступеньку. И мы можем быть верными, но при этом быть неизвестными в своей верности. Мы можем быть известными, но неверными. Итак, требование верности говорит о том, что наша превысшая приверженность должна быть Христу, нашему лидеру, не каким-то деноминациям, традициям или даже нашей церкви. Мы должны быть верны нашему Господу, нашему Господину. И в этом контексте первостепенный акцент Павла на верности как домостроителей, как служителей тайн Божьих. И мы должны задать себе вопрос, чем мы измеряем верность? Провозглашаем ли мы верно Слово Божье, а не наше? И стремимся ли мы верно преподавать то, что мы должны преподавать или нет? Защищаем ли мы истину от заблуждения и врагов? И передаем ли мы верно то слово, которое Господь нам передал последующим поколениям? Есть много способов, как мы можем быть неверными домостроителями. Мы можем проводить недостаточно время в подготовке, и это будет неверно. Мы можем относиться поверхностно к Слову Божьему, или, может быть, проповедуя, не размышляя над Словом, или проповедуя проповеди, которые просто были сворованы с веб-сайта откуда. Мы можем быть неверными, заставляя говорить текст то, что Бог не говорил, просто потому что мы хотели свою точку донести. Мы можем быть неверными служителями тайн Божьих, когда мы не ставим Слово Божие на нужное место и с нужным приоритетом в служении в церкви. Мы можем также быть неверным, когда мы составляем слово или проповедь, и там мы говорим то, что мы хотим сказать, но не то, что говорит Бог. Когда мы также не применяем истину лично, и когда мы не используем свой дар на максимум, либо из-за ленности, либо из-за того, что мы отвлекаемся. Быть верным не означает, что ты приходишь и появляешься каждую неделю и говоришь то, что говорят все. Быть верным означает, что ты неделю за неделю делаешь тяжелую работу, которая требует огромного затраты, огромных времени для того, чтобы исследовать и правильно преподавать тайны Божьи и кормить овец Божьих. И это должно двигать вами вне зависимости от переживаний, вне зависимости от падений или от того, где вы оказались на триумфах каких-то. Если мы стремимся развивать библейский взгляд в отношении нашего руководства и иметь этот баланс в отношении того, как люди относятся к нам, мы должны помнить свое истинное положение, мы должны помнить свой истинный стандарт, и, в-третьих, мы должны помнить истинный приговор. Помните истинный приговор. Вы знаете, очень часто то, что наносит ущерб нашей стабильности, это когда мы слушаем суждения других людей или людей, мнений которых, в общем-то, в целом-то и ничего не значит. И это истина, если люди говорят положительно о вас или негативно. В стихах с 3 по 5 Павел напоминает нам, что есть преждевременная оценка нашей жизни и служения, которая на самом деле не имеет значения. Посмотрите, оценка церкви в итоге не имеет значения. Посмотрите на 3 стих. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы». слово «судите» — это значит судебный процесс или слушание, судебное слушание. Некоторые люди в Коринфе рассматривали себя как судей или, например, юристов для того, чтобы судить то, что Павел делает. И позже, в 9 главе 3 стихе, Павел говорит о тех, кто исследует меня или испытывает мое служение, использует то же самое слово. Но для Павла тот факт, что некоторые люди исследуют его, можно сказать, судят его, он говорит, для меня это ничего не значит, очень мало значит. Это было незначительно. Как коринфяне исследовали Павла, некоторые последовали за ним как за героем, а другие насмехались над ним. Но Павел говорит, для меня очень мало значит, либо вы делаете из меня льва, либо вы делаете из меня демона. Братья, не делайте, не измеряйте свой успех, просто живя в соответствии с ожиданиями людей даже в вашей собственной церкви, потому что для вас не должно очень много значить, являетесь вы героем или нет. Это не значит, что их критика не будет ранить. Это не значит, что вы не должны слушать ваших критиков и смотреть, если в ней какая-то истина. Может быть, ваша проповедь действительно должна улучшить. Может быть, у вас слишком много изменений, слишком быстро. Может быть, вы слишком слабы или, может быть, слишком сильны в своем руководстве. Павел не говорит, что мы должны отказаться слушать благочестивый совет, особенно зрелых пожилых людей. И опять же, Кальвин пишет, он говорит, это часть доброго пастора подчиняться своему учению и в своем учении, в своей жизни для исследования суда церкви. И это признак доброй совести не гасить свет истинного исследования. И Павел не об этом здесь говорит. Павел говорит, что их оценка – это не наивысшая оценка вашего служения или успеха в служении. Чтит ли вас церковь наивысшим образом, или, может быть, она критикует вас постоянно, они не наивысшие судьи, не последние судьи. Мы должны быть открыты к совету или к критике, но мы не должны никогда забывать, что только Господь будет судить наш успех, оценивать наш успех. И мы понимаем, что теоретически каждый из нас может сказать аминь на это, но вне зависимости от того, знаем ли мы это или нет, давайте будем честными, если мы не аккуратны, то мы можем начать изменять свое служение для того, чтобы получить утверждение или подтверждение от людей. Мы можем даже последовать, может быть, каким-то современным или последним попыткам, например, как чтобы была большая церковь. Например, церковь в Иерусалиме была большой церковью, но большинство новозаветных церквей были довольно-таки маленькими. Братья, размер — это не библейский стандарт успеха. Даже, наверное, не точный. Возможно, вы слышали, что средняя церковь в Соединенных Штатах насчитывает 186 посетителей. Но это средний. И это среднее очень искажено большими церквями. Последний исследователь сказал, что средняя церковь в Соединенных Штатах имеет примерно 75 посетителей в воскресное утро. То есть половина церквей имеет 75 посетителей и более половины менее 75 посетителей. И если ваша церковь насчитывает 350 человек и больше, то вы в менее чем 10% церквей, которые находятся в Соединенных Штатах. Но все же, несмотря на все это, мы можем ощущать давление, что церковь должна быть больше. Есть другие также современные тренды, когда говорят, что нужно иметь самые прекрасные здания церкви, или самые прекрасные инструменты, самые последние, или акцентировать на социальной справедливости, быть крутым и быть соединенным с культурой, носить татуировки, джинсы, может быть, пластиковую кафедру поставить, использовать видеоклипы в проповеди, или, может быть, мне нравится вот этот делиться последними вестями, которые есть, последние вести, которые появились. Может быть, сделать несколько раз веб-сайтов и различные стили поклонения. Если мы неосторожны, то мы можем допустить другим христианам, включая нашим членам, членам нашей церкви, определять, что является успешным служением. И если это произойдет, послушайте, это значит, что для нас, как, не как для Павла, это значительно. Это значительно. Это значит гораздо больше, что люди думают обо нас и что люди судят. И Павел говорит, помните, что оценка церкви людьми не важнее, не самое важное. Есть также вторая оценка. Это оценка этим миром. Оценка этого мира не важна. Посмотрите на третий стих. Он говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. И посмотрите, вот это выражение «другие люди». Просто «другие люди». Так же, как Павел здесь говорит, можно говорить о людях в общем. То есть противопоставление церкви, он говорит, что здесь люди, которые вне церкви. Наверное, это основной акцент этого выражения. Успех служения не может быть измерен жизнью, ожиданиями того, что люди будут говорить о вас. И люди в Коринфе, и иудеи, и греки уже оценивали служение Павла и его жизнь. И они пришли к заключению, что весть Павла была глупостью. Это просто глупость. Первая глава, 18 стих. Слово о кресте для погибающих юродство есть. Первая глава, 22 стих. «Ибо иудеи требуют честь, и еллины ищут мудрости». Он говорит, что они отвергли. Они отвергли, он говорит, в 23 стихе первой главы. Он говорит, отвергли Божью силу и Божью премудрость. Но Павел отказывался следовать методам этого мира. И во второй главе, втором стихе, несмотря на все это давление, он говорит, я рассудил быть вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и потом распят. Они говорят, что это глупость, а я буду продолжать проповедовать. Сегодня есть огромное давление этого мира, чтобы изменить наше богословие, изменить то, что мы делаем, если мы хотим получить хорошую оценку от них, нашего служения. Но послушайте, если вы хотите получить хорошую оценку, вы можете ее получить. Но есть четыре компромисса, которые вы должны сделать в этой культуре. Если вы хотите получить оценку, хорошую оценку этого мира, вы должны быть включающими всех, но не исключающих то, что люди должны прийти ко Христу, к истине, к Евангелию. Также вы должны отвергнуть грамматический, исторический подход к толкованию Библии. В-третьих, вы должны принять макроэволюцию как единственное доступное объяснение происхождения. И в-четвертых, вы должны согласиться, что гомосексуализм – это не грех. Если вы готовы пойти на это, тогда вы получите хорошую оценку от этого мира. К сожалению, отдельные христиане, церкви, деноминации, христианские колледжи поддаются на давление этого мира, чтобы они могли получить хорошую оценку от людей. Но, братья, то, что мир думает о вас, на самом деле в итоге не значит. Фактически, Павел продолжает и говорит, даже ваша личная оценка не так важна. В третьем стихе он говорит, я и сам не сужу о себе. Я сам не пытаюсь оценить успех своего служения. В четвертом стихе он говорит, ибо хотя я ничего не знаю за собою, и греческий глагол, который здесь говорит «не знаю за собою». И Павел подчеркивает, он подчеркивает и говорит «не знаю ничего». Он подчеркивает это слово «ничего». Он говорит «моя совесть абсолютно чиста». Возможно, он означал, что его совесть чиста, что у него нет никакого неисповеданного греха. Во втором послании к Коринфянам, 1 главе, 12 стихе, он говорит, что Похвала наша есть свидетельство наше, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плоской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. Возможно, он просто подразумевал, что в общем смысле его совесть была чиста, и это было, конечно, так. Но я думаю, здесь более того, Павел подразумевает в этом контексте, что он не знает никаких неудач, каких-то, значит, неудач в его управлении или служении. Но он говорит, я тем не оправдываюсь. Буквально, он не пытается оправдаться тем, что он ничего не знает, не знает никаких неудач на служении. Факт того, что вы не знаете ничего за собой, что совесть чиста, это не значит, что вы абсолютно чисты. Например, притча 21, в притче 21, глава 2 стих, говорит, «Всякий путь человека прямо в глазах, но Господь взвешивает сердца». Если полицейский остановил вас за превышение скорости, теоретически, то вы можете сказать, офицер, вы не можете выписать мне штраф, моя совесть чиста. Он, возможно, скажет, может быть, твоя совесть чиста, но твои записи в истории вождения уже более нечисты. И Павел указывает, что он не избегает самооценки, но его собственной оценки недостаточно. Либо он удовлетворен своим служением, либо он чувствует себя полным неуспешным и неспособным. Оценка собственного служения – это так же, как сотрудник свою собственную оценку производит на работе. Второе послание Коринфянам 10:18. Второе послание Коринфянам, 10 глава, 18 стих. «Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». И Павел говорит, «Я не сужу сам себя». И фактически Павел напоминает нам, что только один приговор на самом деле имеет значение. Посмотрите на 4 стих. «Судья же мне, говорит Павел, Господь». Гордон Фи пишет, только Господь, Господин дома, только тот, кому я подотчетен, может исследовать меня и дать приговор моей верности и тому, как я совершаю свои обязанности. Павел говорит, что напоминание о том, как мы исследуем себя в отношении... Вернее, Павел напоминает нам о том, как Христос говорит, как Христос дает оценку семи церквам в книге Откровения. Он оценивает сегодня, он не только тогда оценивал церкви, но и сегодня. Придет день, когда он скажет каждому из нас лицом к лицу свою честную оценку нашего служения. 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь». Павел жил в постоянном осознании этого грядущего суда, грядущей оценки его жизни и служения. Во втором послании к Коринфянам 5 главе он пишет, что мы все явимся пред судилище Христово, чтобы каждый мог дать отчет за то, что он делал доброе или плохое. В 5 стихе Павел говорит, в свете того, что придет эта оценка, и что Господь осветит в сокрытом мраке, что Он единственный, который имеет значение. Он говорит, ваша оценка может быть преждевременной. Дождитесь Господа, и вы узнаете реальный вердикт. Конечно же, это не значит, что мы не должны обличать во грехе или в компромиссе, или что-то подобное. Например, в 12-й главе апостол Павел говорит о том, что в 5 главе, в 12 стихе он говорит о том, что нужно извергнуть развращенного среди, то есть что нужно производить церковную дисциплину. В 6 главе он говорит, что нужно сказать тем, кто имеет споры. И Павел не говорит, что мы должны остановить эти суждения, но он говорит, что значение, окончательное значение имеет только приговор нашего Господа или вывод, вердикт нашего Господа. И только Господин имеет право судить своих рабов. Римлянам 14 глава. Кто ты, судящий другого раба? Перед своим рабом, перед своим господином он стоит или падает. И Господь, конечно же, будет оценивать наше служение. Несколько лет назад мы изучали 3 главу 1 послания к Коринфянам. И там сказано в 12 стихе о грядущем суде. Смотрите, строит ли кто на этом основании, которое заложили апостолы. И он говорит, если кто строит на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он устроил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Изучая этот текст несколько лет назад, мы узнали, что реальность, что Христос в своем сведении будет оценивать наше служение, наши сердца, и это будет оценка как огонь, который проходит через здание, и мы должны быть построены из правильных материалов, и которые выживают в огне. Если нет, то все будет уничтожено. И вопрос тогда, строите ли вы с правильными материалами золото, серебра, драгоценных камней? Но что представляют эти материалы? Когда Павел возвращается здесь, в 4 главе, к этому суду, он говорит нам, что Христос будет использовать для оценки своих рабов на основании двух критериев. Один из них – это верность, как мы с вами видели во 2 стихе, и мы увидим, что в 5 стихе он тоже возвращается к верности. Но в 5 стихе также он добавляет еще один критерий – это мотивы. Посмотрите на 5 стих. «Пока не придет Господь, который осветит скрытые во мраке, и он говорит, и обнаружит сердечные намерения». Он обнаружит сердечные намерения. И это связано, опять же, с нашей верностью, потому что то, что скрыто, то есть, например, во втором послании к Коринфянам 4 главе, то, что сокрыто из-за стыда, Павел говорит, это часть того, что Павел здесь говорит. Человек в своем служении может выглядеть абсолютно совершенным снаружи. Но есть скрытые, могут быть скрытые вещи, которые могут производить абсолютно другой приговор на его служение. Дей Карсон пишет, что есть лидеры, которые ведут себя компетентно и удовлетворяют огромным толпам, но их сердца – это своего рода болото похоти, надменности и амбиций. В 5 стихе Павел не только говорит в отношении греха, но также в отношении действий служения, которые скрыты другим людям, возможно, даже от нас самих. И иногда мы можем сказать, судья в 25 главе Матфея, который описан, это Христос, он говорит, ты накормил меня, когда я был голоден, ты дал мне пить, когда я жаждал, ты дал мне голову. И они удивляются, они говорят, Господь, когда мы это сделали? И он выводит на свет и говорит, если вы сделали это одному из меньших братьев моих, вы сделали это для меня. Во время суда Христос приведет на свет все, что было сокрыто. То, что, может быть, мы даже не знали, что Бог по своей благодати совершал через нас. Но он продолжает в 5 стихе и говорит, что Господь обнаружит сердечное намерение. Мотивы – это важнейшая часть, которая определяет нашу награду. Недостаточно быть судимым, и просто быть верным управителем или просто быть верным, чтобы учить истину. Но вы должны делать это для славы славы Господина, но не для своей собственной. И глядя на свои мотивы, мы должны понимать, что мы должны служить для славы Божьей. Мы должны служить из-за любви ко Христу, из-за любви к Его народу. Это те мотивы, которые должны двигать нами. Также интересно, здесь в первых трех главах 1 послания к Коринфянам, в каждом абзаце мы можем видеть различные контрасты мотивов. Мотивы Павла по отношению к мотивам лидеров Коринфян. Но я просто хочу немного показать вам, посмотреть, чтобы вы потом могли дальше пойти и исследовать, чтобы вы увидели правильные мотивы, которые должны управлять нашими мотивами, должны управлять нашим служением. Посмотрите, Павел пишет, если вы хотите, чтобы у вас были правильные мотивы, подражайте Павлу. Первая глава стихи с 10 по 17. Этот абзац показывает, что мы быть движимы желанием иметь верность Христу, а не верность нам. Хотите ли вы, чтобы люди придерживались вас, вашей группы, вашего движения, или чтобы они были верны Христу? Дальше, в стихах с 18 по 31, мы видим второй мотив, который был у Павла, и это то, что мы должны иметь, что мы должны быть движимы желанием превознести славу Божию в Евангелии, чем свою собственную славу. Хотели ли вы, чтобы люди думали о вас как об образованном, культурном, или вы понимаете, что вы неспособны, слабый и униженный, что вся слава принадлежит только Господу? Во второй главе стиха с 1 по 16 мы должны мотивироваться желанием провозглашать мудрость Божью в Слове Божьем, а не свою собственную мудрость и свое собственное знание. Переживаете ли, что люди не думают о вас как о крутом, умном и так далее? Или вы все же больше переживаете о том, что люди хотят лучше видеть силу Божию? Хотите ли, чтобы люди были больше впечатлены вами и вашей мудростью или Христом? Вашим разумом или разумом Христа? В 3 главе стиха с 1 по 9 еще один мотив, который был у Павла. И здесь, так же как он, мы должны быть движимы желанием превознести или увеличить дела Божьи, а не свои собственные достижения. Думаете ли вы о себе, как о рабе Христовом? Напоминаете ли вы постоянно себе и другим, что ваши способности и дары от Бога? Что ваше служение, в которых вы используете эти способности, это дар Христов, и результаты, которые производятся, это результат работы Отца? Или вы пытаетесь превознести свои собственные достижения? Христос будет исследовать не только нашу верность, но и наши мотивы. Когда Господь закончит свою оценку, посмотрите, в конце 5 стиха мы читаем, тогда каждому будет похвала от Бога. Буквально, тогда похвала каждому человеку будет от Бога. Через Христа, нашего судью, наш Отец покажет свое удовлетворение и похвалу верному слуге. Матфея 25:21, когда Господин сказал слуге: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, поставлю тебя над многим, войди в радость Господина своего». Этот стих напоминает нам, что наша награда в основном состоит из двух вещей: способности служить в большей степени вечности и, во-вторых, отметьте, похвалы нашего Господа. Но отметьте, что Павел говорит, что похвала будет каждому. Это не то, что я ожидал после всего того, что Господь будет исследовать мою верность и прольет свет на все, что было сокрыто. Это не то, что я ожидаю, но это не должно удивлять нас, потому что это наш великолепный Господь, наш щедрый Господь, Он щедр во многом, и Он будет щедрым в том, чтобы вознаградить наше служение Ему. Да, будут те, которые, возможно, не получат похвалы, потому что в 3 главе мы читали с вами, что есть те, которые строили из тех материалов, которые сгорят, будут уничтожены. Но большинство получит награду, получит похвалу. Наш Господь будет хвалить тех, кто оказались верными. Это удивительно, не правда ли? И когда я думаю об этом, я задаюсь вопросом, как это может быть? Когда мое служение всегда несовершенно, когда мои мотивы всегда смешанные. И мы снова возвращаемся к Евангелию. Так же, как Вестминстерский баптистский исповедание писал, личности, верующие, приняты Христом, также их добрые дела приняты им. Не так, чтобы они не абсолютно совершенные и беспорочные, но он, глядя на них через сына своего, удовлетворение принимает, вознаграждает то, что на самом деле сделано в слабости и в несовершенстве. Какая благодать, какая благодать! Царь вселенной, суверенный царь, который призвал нас ценой сына своего, и он будет хвалить нас. Возможно, вы несете служение в трудном месте и приехали на эту конференцию очень разочарованным. Возможно, вы служите в месте, где я несу, в похожем месте, как я несу, где есть взаимное уважение, забота среди лидеров, где Слово Божие почитается и люди растут. Возможно, вы несете служение в церкви, как в Коринфе, где все это существовало одновременно. Братья, какими бы ни было ваше служение, если вы хотите преодолеть испытания служения, вы должны помнить свое истинное положение. Вы должны помнить истинный стандарт. Вы служители Христовы, ваш стандарт – верность. И вы также должны помнить истинный приговор, истинный вердикт. Это не оценка церкви, это не оценка людей, это даже не ваша личная оценка. Это оценка Господина. Он Господин, и Его оценка важна. И вот для чего мы должны жить совместно. И когда Он придет, каждая похвала, каждый человек получит похвалу от Бога. Давайте помолимся. Наш Отец, благодарим Тебя за этот удивительный текст. Благодарим Тебя за Твою благодать спасения, за Твою благодать в то, что дал нам способность служить Тебе, за Твою удивительную благодать, которая вознаградит нас за то, что Ты совершил в нас. Что в итоге мы получим похвалу, если мы верны. Господь, дай нам быть верными, ободри нас, напомни нам, что у нас есть только один Господь, и Его оценка имеет значение. Дай нам жить для Его воли, мы молимся во имя Иисуса. Аминь.